Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. В цикле программ «Под знаменем России. Белые генералы» мы продолжаем разговор о генерале Маркове. Сергей Леонидович Марков – это человек, которого, как мне кажется, можно назвать символом белой армии. И по итогам его жизни довольно героической, и потому, что его именем марковцы были названы. Вот об этом человеке, а мы знаем, что 4 человека удостоились такой чести, в честь которых были названы потом части Белой армии.
4 человека на юге России.
Да. Спасибо за уточнение,
чести.
Кирилл Михайлович. Итак, появились алексеевцы, дроздовцы, корниловцы и марковцы. И вот мы с Кириллом Михайловичем Александровым продолжим сегодня третья программа биографию генерала Сергея Леонидовича Маркова. И мы находимся в том периоде его жизни, когда началась Великая война, 1914 год, и, конечно, такой человек, как Марков, оказывается в действующей армии.
Да, нужно отметить, что вот эти вообще 4 года жизни, с 14 по 18, большую часть этого времени, этого периода Сергей Леонидович проводит на фронте, в войсках. Вначале это театр военных действий Великой войны, потом это юг России, Дон и Кубань, гражданская война уже. И, наверное, конечно, сам Марков тогда не знал еще, сколь короткой окажется его дальнейшая жизнь, и в то же самое время, насколько яркой, насколько наполненной, насколько самоотверженной она будет. В этом даже, может быть, заключается тайна, если хотите, тайна божественного промысла, ибо, в общем, человеку не дано знать то, что с ним случится через какое-то время. И Маркову, конечно, не дано было знать, что вот эта наполненность, которая в полной мере покажет суть этого человека. Вот я бы хотел, чтобы наши уважаемые радиослушатели обратили на это внимание. И внимание самое важное. Мы, когда записываем наши программы о белых генералах и вождях, как говорили, в эмиграции белого движения, о ярких личностях, мы преследуем цель не только и даже не столько, но на вторичном. Рассказать об их подвигах, перечислить какие-то исторические факты, назвать правильно какие-то воинские части, там, количество штыков, сабель, пулеметов, описать сражения, рассказать там о цветных частях, да, как вы сказали, части Белой армии, полки и иные части, которые имели именное шефство и носили цветные погоны, отсюда и их название «цветные части». Мы в первую очередь хотим через вот эти наши рассказы, исторические разговоры, размышления, собеседования, которые, конечно, кстати, ни в коем случае не претендуют на полноту и глубину такую уж совсем, да, рассказа. Хотим показать суть человека, суть вот этих людей, потому что суть таких людей, по моему глубокому убеждению, как Дроздовский, Корнилов, Алексеев, Марков, те военачальники, чьи шефские имена получили полки Белой армии на юге России, добровольческой армии, да, потом вооруженных сил Юга России, русской армии генерала Врангеля. И суть этих людей, их качество, внутреннее состояние, их направленность, она была совершенно иной. Она была намного более человечной. Она была намного более честной. Она была намного более самоотверженной, и я даже бы сказал, что она была, естественно, самое главное, намного более христианской, ибо она была в первую очередь направлена на любовь к ближнему, на попытку защитить этих самых ближних, не только тех, которые окружали этих людей в 17-м, 18-м, 19-м году, но и на тех, которым еще предстояло погибнуть только в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. Погибнуть зачастую в страшных мучениях. Она очень отличалась от сути, например, их противников, таких как, я не знаю, там, Ворошилов, Дзержинский, Георгиевский кавалер Буденный или Чапаев, тоже, кстати, Георгиевский кавалер Первой мировой войны. Более того, я даже, наверное, скажу о том, что суть этих людей отличалась от сути там такой личности, как генерал Алексей Брусилов, чей жизненный путь в конце концов закончился таким монументальным нравственным конформизмом.
тоже ведь герой Первой мировой.
Герой Первой ничего мировой войны, не скажешь, ничего, полководец. Вот, бесспорно совершенно, что Луцкий прорыв войск Юго-Западного фронта 16-го года, в котором, кстати, Деникин, Марков участвовали, это заслуга во многом генерала Брусилова. Но видите, как происходит, да, что человек может совершить яркий поступок, затем совершить иной поступок. И тот предыдущий, он начинает терять свое обаяние.
Потому мерцание. Что действительно, здесь я хочу вставить такой акцент для наших слушателей. Ведь многие могут нам сказать, вот вы рассказываете сейчас о белых генералах. Это правильно, потому что несколько десятилетий нам о них либо вообще не говорили, а ведь это на самом деле выдающиеся русские люди, русские военные. Это неправильно, что о них не рассказывали. Либо рассказывали откровенную ложь. Но не получается ли так, что до этого 70 лет нам рассказывали о геройских подвигах советских военачальников гражданской войны и так далее, а теперь вот мы слушаем о геройских подвигах белых. Но мне хочется еще раз вспомнить о том, действительно, за что воевали и какую идею, какой идеал перед собой имели, за что готовы были отдать жизнь вот эти вот герои белой борьбы. И это тоже нужно постоянно акцентировать. И я говорила в прошлой программе, лично чем мне ценны такие люди? Не тем, что они погибли. Вот Марков погиб, да, буквально в начале.
Второго кубанского похода, да-да.
Или Корнилов, который тоже погиб. Или Дроздовский. Алексеев, который умер тоже в тяготах гражданской войны. Не тем они нам ценны, не тем они нам герои, что они погибли, может быть, даже геройски. Не этим. Хотя конечно, это важный факт. Конечно. И вот это нужно акцентировать. А они ценны нам, и мы их почитаем за то, за что они отдали свои жизни. Вот за что и почему они пошли воевать, это самое главное. А может быть, даже не те геройские подвиги, которые они совершали. И...
О, безусловно. Речь идет именно о нравственном выборе, который делает человек, преодолевая те обстоятельства, зачастую самые сильные, самые объективные, самые тяжелые, в которых он оказывается. Ведь, в общем, духовная суть человека, она заключается не только в том, ходит человек в церковь или не ходит человек в церковь, да? Она заключается, на мой взгляд, в первую очередь в том, как человек ведет себя в тех обстоятельствах, в которые зачастую его ставит Бог. Ибо Бог может ставить человека в совершенно разные, неожиданные для него обстоятельства. И в любых, во всяких обстоятельствах есть вариант поведения. Мы говорили в программе «Анкерах», да, что у Брусилова, например, был выбор и вариант, возможность возглавить московское сопротивление, да, юнкеров военных училищ и там, студентов, немногочисленных офицеров, которые сражались на стороне Комитета общественной безопасности Городской думы против сил Московского военно-революционного комитета большевистского, да, у Брусилова была возможность, вот Бог поставил вот в такие обстоятельства, и он повел себя так. И еще были разные исторические фигуры, генералы, которых Бог поставил в некие обстоятельства, которые в этих обстоятельствах сделали свой выбор. Поэтому для нас самое важное – это нравственный выбор. Нравственный выбор в том числе и Сергея Леонидовича Маркова. Мы говорим о его жизни, о его участии в Великой войне, и мы видим, ну, скажем так, не противоречащий нашему восприятию и пониманию образ и карьеру русского офицера. Умного, да, решительного, самоотверженного. Но, в общем, все, что делает Марков сейчас, это не выходит, ну, если хотите, за рамки какого-то вот уже созданного его профессией стереотипа. Мы бы удивились, если бы Марков не повел себя так, как вот он себя повел. Сейчас я процитирую отрывок из там, воспоминаний генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина о своем знакомстве с Марковым, когда они уже стали близкими сослуживцами. Марков повел себя правильно, он ведет себя правильно, но он ведет себя, естественно, так и должен вести себя русский офицер. Не все у каждого русского офицера, там, тем более там, полковника или генерала, складывалось гладко. Да, могли быть ошибки, могли быть неудачи, могли быть какие-то шероховатости в службе. Потому что это живой человек. Греховный живой человек. Ни один человек даже профессионал не застрахован от там, неприятностей, неожиданностей. Но в целом это все, в общем-то, достаточно в какой-то парадигме развивается. Революция и гражданская война, крушение России. Крушение России не только государственное. В этом, может быть, и был смысл белой борьбы и пафос. Хотя я сомневаюсь, что применительно к концу 1917 года все участники, первопоходники, это еще чувствовали. Нужно было понять, что речь идет не только о государственном крушении России. Если бы только речь шла о государственном крушении России, наверное, потом среди белых эмигрантов было очень бы гораздо более много, больше, да, может быть, почти все соблазнившиеся вот этим псевдоимперским сталинским Советским Союзом. И так было много, в общем, соблазнившихся в 20-е годы, и потом, особенно после Второй мировой войны, когда брали советские паспорта, в том числе, там, я знаю случаи, когда брали чины Русского общевоинского союза, самой главной белой воинской организации. Вот Россия возродилась, вот там погоны, вот вам победы, да, вот вам там патриарх и так далее, и так далее. Потому что речь шла совершенно о другом. Белая борьба велась не только и не столько во имя государственного восстановления государственного величия страны. Государственное величие, вернее, псевдовеличие — это Сталин. Идите поклоняйтесь этому усатому бандиту, да, уголовнику, который оказался во главе советского государства. Белая борьба велась во имя человека, русского человека, во имя того, каким он будет в будущем, во имя его души. Да? Это самое совершенно главное. И то, что как раз это стало в эмиграции очень многим, в том числе многим марковцам, понятно, это совершенно, совершенно очевидно. Вот я не знаю, чувствовал, то есть понимал ли это Марков, когда он написал свои знаменитые строки, мы их цитировали в предыдущих программах, «Легко быть смелым и честным, зная, что лучше смерть, чем жизнь, в чем жизнь в униженной, оплеванной России». Но он во всяком случае чувствовал, что речь идет не просто о государственном крушении страны, а о какой-то социальной болезни. В общем, большевизм, конечно, предстает перед нами как социальная болезнь. Увы, 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 еще раз увы, которая, увы, накапливалась очень долгие десятилетия, если не сказать столетия. И в силу объективных и субъективных причин сложились условия для того, чтобы эта болезнь в общественном организме себя в полной мере проявила, и ей оказалась захвачена очень значительная часть народа. Это одна сторона проблемы, а другая сторона проблемы, о которой нас вообще очень не любят говорить. Понимаете, если бы за Лениным и Троцким пошли только какие-нибудь бы монстры, такие как, там, не знаю, палач харьковского лагеря, там, комендант, да, харьковской ЧК, там, Саенко какой-нибудь, да, где там практиковали снятие перчаток живых людей и прочее, прочее, или какие-нибудь там матросы-убийцы или красногвардейцы, застрелившие, заколовшие штыками первого новомученика-исповедника российского Анны Кучеровой, какие-нибудь землячки-белокуны. Большевики не продержались бы и 3 недель. В этом-то вся и беда, что за большевиками субъективно очень много хороших русских людей пошло, которые были, в общем, людьми, ну, так скажем, хорошими в утилитарном, в прагматичном смысле этого слова на бытовом уровне, которые не были ни грабителями, ни потенциальными убийцами, которые искренне верили в то, что они делают выбор в пользу некой нравственной лучшей доли для страны и для ее народа, которые считали, что нужно сражаться, быть на стороне большевиков, потому что, да, большевики за народ, а народ всегда прав. Это еще такой один стереотип, да, вот народопоклонничество, распространенное в значительной части нашей интеллигенции чуть ли не со времен декабристов и прочее, прочее. Это самое главное, да, что большевизм предстает как огромный соблазн, в первую очередь, метафизический, духовный, нравственный. И очень трудно было в этой ситуации большевизмом не соблазниться, особенно уж раз соблазнились такие персонажи, как Брусилов. Понятно совершенно, я думаю, что совершенно Брусилов не испытывал никакого пиетета там перед Троцким или Ульяновым, вот, но ему казалось искренне в какой-то момент, что вот да, большевики, собиратели там российского государства, земли русской, воюют с Польшей. Если о 20-м годе идет речь, когда Брусилов вступает в Красную армию, защищают территориальную целостность страны, вот, защищают русскую землю от агрессора, внешнего врага, А
сами нападают.
Сами там. Но это не так важно. Тут еще к тому же вот эта умелая эксплуатация старого русско-польского конфликта. А здесь приходят на ум-то слова, я их так перескажу, смысл, конечно, сейчас точную цитату не воспроизведу, Ивана Шмелева, который уже после Второй мировой войны в ответ на уговоры ехать на родину писал. Что вы мне, дескать, там русская земля, что вы мне тычете этой русской землей? Русская земля сама по себе меня не интересует. Меня интересует, что на ней, кто на ней, как на ней. Каков тот человек, который на этой самой русской земле? Он русский или он советский? Вот. И это, конечно, очень важно и существенно. Поэтому, в общем-то, наш рассказ, если вернуться к событиям осени 2014 года о Сергее Леонидовиче Маркове, это констатация каких-то событий, которые ведут его к решению, принятому осенью 2017 года. И это решение было не столько политическим, как, я думаю, в общем, в подавляющем большинстве случаев у первопоходников, у тех, кто стоял у истоков белого движения, а нравственным решением сопротивляться, потому что не сопротивляться было невозможно.
Вот да. Это очень важный, интересный момент. Многие, кто воевал в Великую войну вместе, потом оказались по разные стороны фронта гражданской войны. Это интересно, и я думаю, что многие об этом задумались, что ведь кто-то пошел в белую армию, большинство никуда не пошли, а кто-то ведь пошел в красную. И когда мы начинаем рассказывать о подвигах наших героев в Первой мировой войне, конечно, вот этот вопрос тоже встает перед нами. Но самое-то интересное именно то, что потомки, а это мы сегодня, да, то есть это уже четвертое мы поколение, получается, да? Ну, третье, четвертое поколение. Когда мы задумываемся о нашей истории, в которой есть такой момент, как безнравственное падение буквально целой страны, да, когда вся наша страна стала вдруг большевизироваться, да еще так быстро, с такими ужасными зверствами, как нам его оценить, как нам оценить тех людей, которые пошли служить большевикам? И вот здесь, мне кажется, именно и важно обратить внимание на тех людей, которые сразу же не просто не пошли, а сразу же решили этому сопротивляться. И еще важный момент, который говорит о том, что белое движение — это именно нравственный и духовный выбор, а не политический, в том, что у наших героев были разные политические взгляды и идеалы. Это очень важно, мне кажется.
Да, но здесь я бы так сказал, что несмотря на всю эту разность этих взглядов, да, там монархисты, республиканцы, все эти взгляды, в общем-то, можно на самом деле объединить одним очень важным понятием, да. Государство существует не для того, чтобы превратить человеческую жизнь в рай с республиканским или с монархическим лозунгом, а для того, чтобы жизнь людей в этом государстве не превратилась в ад, так или иначе. И еще раз говорю, ни Марков, ни Деникин, ни Корнилов, они представить себе не могли, там, не знаю, что такое будет коллективизация, ГУЛАГ, НКВД, да, а самое главное вот эта липкая атмосфера повседневной лжи, вранья, лицемерия, цинизма. Вот, если бы они это себе представить могли, наверное, они были бы потрясены. Но я хочу вот о чем, Марина Николаевна, еще сказать. Все-таки цифры представителей русского офицерского корпуса, которые служили у белых и у красных, они, ну, несопоставимы так или иначе. Да, в России осенью 17 года вот доктор исторических наук Сергей Владимирович Волков, который очень много лет этой темой занимался, да, в России осенью 2017 года было 276 тысяч офицеров по подсчетам Волкова. Из них в годы гражданской войны у большевиков служили 48,5 тысяч, ну пускай 50 тысяч. В абсолютном большинстве это были люди, которые пошли служить по мобилизации, а не добровольно. Правда, надо дать должное, большинство, думаю, мобилизованных служили честно. Так же честно, как если бы их мобилизовали белые, служили бы у белых. Просто в силу профессиональной привычки. Где-то примерно порядка там, 115-120 тысяч приняли участие в белом движении в разных частях России. Порядка 50 тысяч пали жертвами красного террора, то есть были превентивно уничтожены. Около 5 тысяч оказались в армиях национальных окраинных государств, которые отделились от России в ходе гражданской войны или после большевистского переворота. Ну, не знаю, как Маннергейм, например. Вот. Ну и, наконец, была категория, еще несколько десятков тысяч человек, которые, да, вот заняли нейтральную позицию, не вмешивались ни во что, да, ни те, ни другие, ни третьи. И вот как раз Понимаете, страна, вы сказали, страна начала стремительно большевизироваться. В том-то и дело, что на самом деле огромное большинство населения, вот по моим представлениям, ощущениям, сколько я читал, занимаюсь этой темой, заняло достаточно равнодушную позицию.
Это и есть та большевизация, которую мы видим сегодня.
Она, в общем-то, все равно, по большому счету, что там вы будете делать, как, чего. Тут отчасти играло роль, конечно, то, что большинство населения страны это было крестьянство. Крестьянство, уж простите за такой сленг, жаргон совершенно не присущий вашей уважаемой радиостанции, очень долго догоняло, кто такие большевики. В силу просто, ну, сказать, не такой развитости, как представители более образованных сословий, классов общества.
Это очень важный момент, то, что мы видим в начале, когда при равнодушии большей части общества большевики приходят к власти, богоборцы, убийцы и террористы. И так же после вот этих десятилетий власти большевиков, когда многие что-то поняли, многие поплатились жизнью, теперь мы приходим в итоги этой власти, мы приходим к равнодушию большинства наших сограждан, к тому, что есть историческое наследие большевиков.
А, нет, так это объяснимо легко, потому что признание вот тех фактов, да, о которых мы говорим, они требуют самоопределения. Во-первых, самоопределение по отношению к самому себе, во-вторых, самоопределение по отношению к жизни и деятельности своих там, бабушек, дедушек, пап и мам. Не значит, что от них нужно отказываться. Упаси Бог, я не об этом говорю. Я говорю о другом, я говорю о том, что а как же с этим тогда жить, да, и вот, собственно говоря, что такое покаяние? Перемена отношения когда-то к чему-то совершенному. Не будет ничего у нас позитивного в стране, если не произойдет перемены отношения к тому, что было сделано. И ведь поразительно, да, что никакие там магнитки, дни прогресса, турксибы, полеты в космос, колонны демонстрантов на Красной площади, ну никак этого на самом деле не отменяют, не перекрывают, не реабилитируют и не оправдывают. Если ты совершаешь регулярно, периодически, много-много лет один и тот же там, или много всяких разных грехов, но при этом там исправно подаешь нищим, соответственно, или жертвуешь на храм, ну, если у человека больная печень, не имеет никакого значения, какие у него другие здоровые органы, да, у нас, если печень не лечит свою. Вот так и здесь. И вот это, конечно, равнодушие и равнодушие большинства населения в период революции и гражданской войны. Моя хата с краю, ничего не знаю. И, к сожалению, не только крестьянство, но и значительная часть городского населения, которого было немного, в общем-то, в процентной массе, но тем не менее. И сегодняшнее равнодушие – это все явление, так или иначе, одного порядка. И вот как раз, да, возвращаясь к Маркову, это слава богу, что в России нашлась, да, горстка людей, которые сказали, мы равнодушными не будем. Mm-hmm. Вот. Но пока Марков вполне деятельный, успешный офицер, и можно вернуться к его жизнеописанию применительно к событиям осени 2014 года.
Я думаю, что к жизнеописанию мы все-таки более детально подойдем в следующей программе. Сейчас наша программа уже должна завершаться. Еще один такой момент мне хочется акцентировать. Мы говорим о биографии человека, который прежде всего военный. И вот то, что вы сказали, когда часть русских офицеров были мобилизованы в Красную армию, это не их выбор, это выбор их судьбы, который они все-таки принимают. Это еще один вид.
Ждали мобилизации.
Еще один вид того принятия большевизма, который, ну, может быть, сложно даже как-то осуждать, но, тем не менее, сегодня он тоже присутствует. Если к сегодняшнему дню вернуться, я бы его назвала равнодушие как профессионализм. Вот профессиональный военный, который, в принципе, готов служить на вот этой земле, которая ему родная, любому режиму, даже если этот режим принесет какие-то последствия, несовместимые с гуманистическими ценностями, это, конечно, тяжелый выбор, когда человек готов исполнять свою собственную профессию достойно. Но на самом деле, вот если мы говорим о Маркове, это пример того человека, который, будучи профессиональным военным, очень профессиональным, был способен еще сделать человеческий выбор. Вот профессионализм плюс тот человеческий выбор, который, наверное, все-таки каждый в жизни совершает, можно назвать тем составляющим подвига, за который, мне кажется, мы и вспоминаем этого человека.
Да, ведь на одном, в общем-то, профессионализме далеко не уедешь. Я думаю, что не является залогом, там, грубо говоря, личного спасения профессиональное исполнение своего дела. Да? Ни в коем случае. Мало ли кто какое дело свое профессионально исполняет. Важно, как человек ведет себя по отношению к Богу, и главное, кому он служит вот этим самым своим профессионализмом, да,
это что, очень важно.
Что он, что в результате его деяний, да, что происходит, кому он отдает в руки свои таланты, свои знания. В этом смысле вот показательно буквально судьба, ну, генерала, который не снискал такой популярности, как Марков, и карьера которого в годы Первой мировой закончилась уже очень скоро после начала, по-моему, в 15 году, генерал Роденкампф. Весной 18 года он погиб, причем погиб страшно совершенно. Его истязали перед расстрелом, потом убили, причем там разные версии его убийства есть. А ему перед этим предлагал Помантонов Овсеенко, если мне память сейчас не изменяет, служить в Красной армии. Вот. Имя было популярным, да, 14-й год, Гумбинин, там, активная операция в Восточной Пруссии и так далее, но он сказал, против немцев, да, против своих русских не буду. И он был замучен, потому что он не хотел отдавать свои знания, вот этот свой профессиональный инструмент в руки людей, которых он считал преступниками, и от которых он ничего хорошего в жизни для России не ожидал, а деятельности которых ничего хорошего он не ждал. И все. И вот Роненкампф оказался, в общем, вычеркнут потом, как и очень многие другие генералы, не попавшие в военспецы, предположим, да, они попали в историческое небытие уже в Советском Союзе. Ну, гадости какие-то Роненкампф писал, там, Пикуль, да, по-моему, 80-е годы, что-то такое. И вот это все, чего он удостоился. Спорить можно о его талантах, как командарма, там, правильно он вел, неправильно, чего Первая армия достигла, там, чего не достигла. Вот, но он совершил, кроме профессионального, главный человеческий выбор в своей жизни.
Я думаю, что таких людей нужно обязательно вспоминать, о них рассказывать. Но еще раз подчеркну, что военная история и военная слава во время Первой мировой войны, заслуженная генералом Марковым, она, если бы не было революции, наверное, была такой же славой, как у Брусилова, как, может быть, у Тухачевского и так далее.
Ну, но революция, как у Брусилова, всё... не знаю, но то, что гораздо больше, чем у Тухачевского,
да.
Это... А Тухачевский — это не альтер-эго Маркова, ни в коем случае.
Ни в коем случае, конечно, но все-таки своя слава была бы у всех. Но есть еще более важный выбор, который не соотносится с выбором, проявить геройство или нет на поле сражения вот этой действительно честной, великой войны, последней рыцарской войны, как ее называл Деникин. Ну, это последняя война рыцарская была.
Солдатская, в общем-то. Рыцарства там тоже было не так много, но она была еще солдатской. Да, вот Федор Августович Степун, поручик легкой полевой артиллерии, участник Великой войны, замечательный философ и мыслитель, умница большая, писал уже в эмиграции, он писал уже в 40-м или в начале 40-х годов о том, что война 14-го года была, конечно, преступлением перед Богом, но преступлением еще вполне человеческим. А вот уже следующая война, да, она стала совершенно ужасной, потому что для Бога в этой войне места не осталось, и народился сверхчеловек. Народился сверхчеловек, для которого Бога не существует. Соответственно, ту войну вспоминаешь, как он пишет, все-таки как какое-то еще состояние, где человек мог жить и дышать. Жить и дышать старой культурой, старыми ценностями. Я так примерно смысл пересказывал, не точная цитата, конечно.
И в следующей программе мы продолжим разговор о генерале Сергее Леонидовиче Маркове. Передачу вела Марина Лобанова. Биографию генерала Маркова рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания.
До свидания. Всего вам доброго.